Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня 4 октября. Уже почти Новый год. Вот так все быстро летит. Только было лето, и вот уже октябрь. Ну что ж, мы рады вас услышать, прочитать всеми возможными способами. Присоединяйтесь к нам, чтобы наш эфир, так сказать, наполнялся жизнью. Вы его, собственно, и создаете. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Радио Теос, можно звонить на него в любое время, когда идет, естественно, прямой эфир. 8 800 333 1706. Наш сайт radioteos.ru, к вашим услугам. Слушайте нас там, присылайте свои сообщения, читайте полезную, важную всякую информацию, которая там есть на нашем сайте. Откликайтесь и забегайте, заглядывайте в раздел «Блоги нашей передачи». Читайте блог нашей передачи, и там можно отыскать ссылочку на нашу электронную почту. Соответственно, туда присылайте свои электронные письма. Читаем мы их, естественно, в процессе наших эфиров, для того, чтобы и другие слушатели могли присоединиться. Ну, а писать их можно в любое время. Итак, наша электронная почта nat.si@mail.ru, nat.si@mail.ru. Отыскать ее можно в нашем блоге передачи «Надежда для души» или «Прощение», которое тоже ведет наша команда. На сайте radioteos.ru заходите на сайт и, в общем, слушайте, пишите, откликайтесь. Нас можно слушать на мобильном приложении Teos FM или, соответственно, в общем, присылать свои сообщения, так сказать, информацию, которую вы хотели бы озвучить на Viber, WhatsApp по телефону 977-850-09-96. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, а сейчас в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день. Похожий чуть-чуть на вечер.
Ну, в общем, да. Мне кажется, и утро-то даже не наступало, все было похоже.
Не знаю, проснуться пришлось.
Ну, это да, конечно.
Вот уж куда деваться. Так что наступило все равно. Ну что ж, Наталья Аркадьевна, пока у нас тут на почте затишье, на наших сообщений пока я не вижу.
На почте затишье, на нашем. Ты так выразился, интересно. Ну, что... Я так застыл, как-то попыталась, что-то не вдруг поняла.
Ну вот, договорились, уже прислали.
Ну, отлично.
Пока разбирались мы тут, что тут, можно сказать, что угодно. Тут договоришься. У нас. Так, Алена пишет нам. Алена написала вот что. «Нигде не могу найти архив записей ваших чудесных небольших передач на 10-15 минут. Они идут в 3 часа ночи. Не самое удобное время, согласитесь». Ну, кому как. Ну, в общем, да. «А передачи очень полезны и нужны. Очень хотелось бы сохранить их у себя и слушать, когда... это удобно и необходимо по обстоятельствам. Может быть, подскажете, где нужно их искать? Насчет помощи, пожертвований, как лучше? Я думала, есть и другие способы, но их нет». Я что-то не совсем понял. Тут какой-то кусочек, видимо, выпал. Ну, в общем, дорогая Алена, можно по поводу пожертвований и помощи, можно позвонить на наш телефон, соответственно, 197-05-66, 499-197-05-66, это наш офисный телефон, и вам все растолкуют. Не занимает совершенно эфирного времени, вы можете все спросить, как лучше сделать.
Нет, тут, наверное, вот в чем дело. Меня вот тоже писали об этом. Я тут несколько дней, но когда я говорила, да, о том, вот, что можно, как бы, как это сделать, я читала вот этот короткий номер 7715, который у нас на главной странице есть. Ну, как вот смс там, да, таскать, и в тексте сообщения указать Теос и потом вот эту сумму. Сумму, которую человек готов пожертвовать, да?
Да.
Вот.
И что произошло?
А раньше у нас же, помнишь, было много еще каких-то вариантов. Ну вот, просто я помню, что еще там год назад было. Ну, были разные какие-то варианты, через разные системы можно было это сделать, через вот эти вот платежные всякие эти автоматы, которые везде, в принципе, у нас стоят. И это вот разные способы были указаны, по-моему, в разделе то ли ваш вклад, вот он называется, то ли как-то еще. И я когда говорила, я сказала, что вот у нас есть такой раздел «Ваш вклад». И там, в общем, ну, наверное, есть и другие способы, ну, просто, что человек может выбрать. И я получила буквально вчера, сразу после передачи, ну, коротенькое письмо, и Павел, да, по-моему, Павел зовут этого человека, он написал, что он зашел вот в этот вот ваш вклад, а там нет никаких способов. И я потом тоже зашла в этот раздел. Но это вот моя вина, как бы я не проверила, понимаешь, ну, когда-то-то я видела, и я поэтому по старой памяти сказала. А теперь, видно, изменилось, и сейчас, как я понимаю, вот в основном это вот на короткий номер 7715, а там, где ваш вклад, я даже могу просто прочитать, что здесь сказано. Так, сейчас откроется. Что тут написано, пожалуйста, заполните данные, необходимые для проведения платежа. Сумма, назначение платежа и окей, все. Угу. И больше здесь ничего нет. Поэтому вот я так понимаю, что у Алены отсюда и возник вопрос.
Понятно. Вот мне теперь
то понятно. То есть это я, Сергей, понимаешь, вот мне надо было еще раз как бы перепроверить, но вот я просто помню, что были разные вот эти варианты какие-то, эти вот разные системы платежные, и все это было описано в этом разделе «Ваш вклад». Ну, поэтому в общем, я вот так сказала.
В общем, в любом случае, все уточнить можно по нашему офисному телефону.
Ну, это если человек в России живет,
ну, а да, если нет. Да, если можно написать электронную почту, да, там есть возможность.
У нас вот тут контакты есть, другой раздел.
Контакты
если
есть?
Что, можно написать.
Вы проверяли, есть контакты?
Сергей, сейчас смотрю.
Ну, ладно, мы, в общем-то, по поводу архива надо, Алене.
Здесь есть, напишите нам, пожалуйста, имя, e-mail и сообщение. И поэтому e-mail смогут ответ прислать. Ну, я имею в виду,
все,
почему e-mail
все,
надо.
Пишите, указать. Пишите, да.
Так что все, дорогие друзья, вот раздел «Контакты», если какие-то вопросы, вы можете написать, и наши сотрудники вам ответят.
Так, вот теперь вопрос с архивом. С архивом 15 минуток этих наших небольших. Вы знаете, Алена, я сейчас вам вряд ли смогу вот,
Сергей,
сказать,
где они. Сергей, я спрашивала. Опять,
вы уже
как это справочник.
Так,
я задавала такой вопрос, потому что мне неоднократно писали.
Так, прекрасно,
звучивайте. Я спрашивала об этом. Как мне объяснили, у нас в архиве нет этих записей. Вот нет архива с записями этих передач.
Так.
Если ты помнишь, у нас было много этих записей. По-моему, там чуть ли не 500 штук.
Помню, да.
Потому что это где-то было примерно полтора года.
И?
Вот. И как мне, вот, по-моему, и Ирина даже, последний, с кем я разговаривала, это была наша Ирина, и Ирина тоже объяснила, что, и не только Ирина, что, ну, это, чтобы их хранить, как бы, ну, нет вот этой, как бы, емкости, что ли, да, вот,
ну,
не,
да,
не хватает.
Ресурсов, дисков просто не хватает. Да-да-да,
не хватает
объем.
Просто, что вот, если появится такая возможность, то тогда как-то постараются, наверное, чтобы это было, но и тогда тоже надо будет, чтобы кто-то это, как это называется, вкачал, закачал, как это...
Ну да, да, да.
Чтобы кто-то это внес, понимаешь, тогда. И, скорее всего, этим придется заниматься Ирине. А у нас же, ты знаешь, у нас же народ не так много, да, и, в общем, и все
прямо
и так,
сказать.
В общем, завалены работой, выше крыши.
Да,
порой
да.
И отдохнуть-то людям некогда. Поэтому все равно это будет, даже если появится емкость, вот это, так сказать, куда, то все равно это будет...
Так что, Алена, пока, увы, они были на дисках у нас еще записаны, но...
И наверняка где-то они и есть, потому что тогда же, помнишь, эти диски-то
да.
были, но вот где они теперь хранятся?
Вот если знает. Или нет...
В офисе нашем.
Может быть, они уже и разошлись тогда, диски все эти.
Кто знает.
К сожалению, может быть, где-то есть. Я поспрашиваю, по крайней мере. Ну, коллектив
на
нас...
На всякий случай, просто
да.
чтобы иметь в виду, есть они или нет, чтобы
коллектив
знать.
У нас действительно очень маленький, и поэтому многие сотрудники совмещают разных должностей кучу, так сказать, потому что приходится решать множество проблем. Но вот такова действительность. К сожалению, ну, поищем, подумаем, что, где, как. Может быть, что-то и найдется, какие-то варианты будут.
Сергей, ну, я так понимаю, что нас пока больше нет.
Нет, это вы зря так считаете. Ну? Подождите, у нас тут еще есть сообщение от Юрия. Сейчас посмотрим, что он написал.
Надо мне тоже открыть.
Понятно. Ну,
что тебе понятно.
Трудно осенью с мыслями. Юрий написал, мы в лесу родились, пням молились. Ну, что ж теперь делать?
Пора вам из леса выйти.
Я так в Москве родился.
Да.
Пням не молился точно. Но лес люблю.
У меня к тебе есть такое вот предложение. Просто назрела необходимость поговорить вот об этих вещах. О них не часто говорят, в церкви не часто говорят. Мы как-то с тобой говорили об этом, потому что была тоже такая необходимость, тогда было такое письмо. Но вот тут как бы тоже у меня есть, я не буду по понятным причинам озвучивать письма, да, но тем не менее, это вот связано, с сексоголизмом, наверное, скорее всего, как еще назвать это. Но просто разные есть вот эти аспекты, да. Значит, есть такие, так сказать, аспекты, когда, женщина пишет, что замечает за своим мужем. Как с ее точки зрения, так какой-то нездоровый какой-то интерес вот такой, да, вообще к противоположному полу, как он реагирует там на всех других женщин и так далее. А они оба в церкви. Ну, это просто вот один из примеров. Просто сейчас я несколько назову. Вот. Или молодой человек, который, тоже за собой что-то замечает, что вот есть вот такой, а он не хочет, чтобы так было. У него есть девушка, он ее любит, и, в общем... И он хочет, чтобы другие для него не существовали, что ли, вот так. Но на самом деле получается так. Или фильм какой-то, или в каком-то журнале какая-нибудь там фотография, или там, сам знаешь, да, вот.
Угу.
И вот опять пробуждается какой-то вот такой вот интерес и так далее. И человек верующий, человек переживает. Либо, например, другая ситуация, когда, так получилось, что, допустим, вот молодая девушка, да, и вдруг ее, она вдруг обнаружила, что ее отчим за ней подглядывает. Понимаешь, да? То есть он, угу. он не сделал ничего, то есть он не насиловал, не напал, он просто подглядывает. Причем он, сам был таким первым верующим, который потом привел в церковь и ее мать, и ее саму, видимо, да? Но она еще молоденькая была. Потом, она вышла замуж, у нее ребенок, все замечательно, все. Они жили отдельно, но обстоятельства так сложились, что им теперь пришлось, вернуться в ту квартиру, в которой она жила когда-то с матерью вдвоем, еще пока этого отчима не было, да? И они, допустим, живут вот там вместе. И вдруг со стороны этого отчима опять какие-то такие поползновения. То же самое начинает проявляться. Опять какие-то подглядывания такие, понимаешь?
Угу.
А в свое время она набралась мужества и даже в церкви говорила об этом. И человека ставили на замечание, там как-то что-то это было сделано. И вот сейчас у нее такое состояние, что можно понять вообще, да? Как быть-то вообще? Что делать? И, кстати говоря, вот разные ситуации. Есть такое письмо, когда девушка писала, что там тоже не случилось вот этого насилия такого сексуального последнего, но тем не менее там трогали, руки распускали, не только подглядывали, допустим, вот в одном случае просто подглядывали, а в другом случае там чуть дальше пошло, да?
Угу.
И вот это, она еще девочкой была тогда, где-то лет 13-14, наверное. Она говорила своей маме. А мама как-то, мама иногда так с недоверием, в общем, что выдумывает она, наговаривает на вот этот мужчину. Но в конце концов, там как-то каким-то чудом это все обошлось, и она, то ли она кому-то тогда рассказала, какой-то своей подруге из церкви, рассказала своим родителям. И в конце концов в церкви с этим мужчиной разговаривали серьезно. И предупредили его, что если что-то будет, то что просто так вот не удастся скрыть, в общем, не отделается он. И как-то он немножко его того приструнили, да? Но вот, понимаешь, смотри, допустим, прошло время, и уже взрослая женщина, уже сама мама и так далее, и вот она теперь сталкивается с тем, с чем она столкнулась когда-то, когда еще была юной девушкой. И, конечно, ей очень трудно сейчас, да, очень тяжело. Вот этой вот девочке, которая тоже вот так же, и похожей тоже ситуации, что тоже они, Но они где-то жили там, так сказать, муж просто по работе, он должен был на несколько лет куда-то поехать. Она поехала, естественно, вместе с мужем. Вот сейчас они вернулись. И опять, как говорится, нос к носу, она сталкивается с этим мужчиной, и глазки у него блестят как-то не так. И сразу, понимаешь, да, вот травма же была.
Ну да.
И у нее сразу это в памяти всплывает. И она как бы настороже. Но муж, тем не менее, он, во-первых, он работает, а потом он иногда опять едет в командировки, но не такие вот, как на несколько лет. Там, допустим, на неделю, там, да? То есть получается так, что она остается здесь как бы одна. И вот все ее страхи опять вернулись. Ты понимаешь, и, Сергей, вот я тебе рассказываю о ситуациях, только о тех ситуациях, которые в семьях, где люди в церкви, причем все в церкви. И мамы, и вот эти вот отчимы. Вот, причем вот два или три случая, когда отчимы.
Угу.
Да? Молодые люди. Ну, с молодыми людьми, кстати говоря, вот даже где-то проще ситуация, потому что их самих это тревожит. Да? Вот. И вот та жена, которая тревожится, что происходит с мужем, но муж-то, он раскаивается в этом. Он не доказывает, что это нормально, понимаешь? То есть я считаю, что вот эта ситуация даже проще. А вот как с этими отчимами-то быть? Вот как пастырь церкви, я не знаю, там когда-то было у тебя, вот сталкивался ты с таким, или, может быть, слышал там где-то, может быть, в другой церкви. Во-первых, как быть? Как помочь людям, как бы вот этот страх преодолеть? Ну, потому что мы дети Божии, да, и мы в семье Божией. Вот как быть, Сергей, со всем этим? И я понимаю, что вот, допустим, вот эти девушки, женщины теперь уже молодые. И ты понимаешь, что получается, и там мама, и тут мама, и мама-то вроде бы они, ну, как бы, если не потакают, то особенно и не возмущаются. И все в церкви, ты понимаешь, все в церкви. То есть это усложняет еще ситуацию. Одно дело, был бы только, допустим, этот отчим в церкви, а тут еще и мама тоже в церкви. Мне кажется, это очень сложно вообще. Вот.
Ну да.
Просто это... вот себя, если поставить в положение вот такой вот молодой женщины, да, то есть получается, сейчас я пойду, допустим, если я буду говорить что-то, чтобы как-то с ним там поговорили в церкви, как-то он прекратил, может быть, ну, хотя бы на какое-то время вот это продолжать делать, то, ну, я же еще и маму как бы могу опозорить, что ли, и так далее. Вот. Мне кажется, это очень трудно, Сергей.
Ну, вообще об этих вещах очень трудно говорить.
Вообще трудно об этом говорить, это, стыдно сказать... говорить, неловко. А тут еще связано, так сказать, с жизнью матерей, да, и что? Что им, разводиться? Ну, вот как вообще вот быть-то?
Ну, разводиться, конечно, не надо. По крайней мере, сразу огульно так решать вопрос не стоит.
Я имею в виду, что девушки...
Ну, давайте
просто одна так и написала, что я боюсь, что я, значит, пойду, и я как бы испорчу жизнь своей маме. Ну, что вроде бы она окажется в такой ситуации, когда ославят там в церкви, да, что не только вот этого мужчину, но и на нее как бы тоже как бы какое-то пятно позора ляжет, и что, в общем, и в конце концов, что ей тогда разводиться одной оставаться, а мама тоже не молодая и так далее. Вот просто одна написала конкретно, почему я тебе сказала.
Да понятно, это все понятно, конечно.
Я просто, чтобы ты сразу как бы вот эти все вещи, может быть, проговорил, как-то учел бы вот это.
Ну, давайте поразмышляем об этом. Присоединяйтесь, друзья. Тема достаточно актуальная. В наше время стала архиактуальная в связи с...
То есть приходится с такими вещами
гипертрофированной, да? Да, еще бы. Я скажу, в связи с гипертрофированной такой нагрузкой, чрезмерной нагрузкой сексуальной, которую, так сказать, современное общество создает.
И вот еще. И еще вот третий случай. Ну, это уже где-то, наверное... Это когда вот ты отдыхал у нас, когда тебя не было, вот я как раз хотела, когда ты вернешься. И тут еще вот пришло, значит, мне. И ты знаешь, и вот еще третий случай был, то есть когда сама вот эта молодая женщина, как, ну, как бы на себе когда-то вот испытала, да, то, что такое какое-то подглядывание, когда там норовил как-то ее прижать, там к себе посадить, ну, понимаешь, да, вот такие всякие эти дела. Вот. А сейчас у нее дочке 8 лет. И вот сейчас она видит, как вот то же самое с ее дочкой, там, так сказать, как-то... И она вся вообще настороже, и спать не может, и вообще как, что там, прислушивается вдруг в комнату девочки там зайдет и так далее. Ну, понимаешь, да?
Ну, да, да. Это тревожная очень ситуация.
Да.
Ну, в общем-то, это очень распространенное явление сегодня, сейчас, связано, как я уже сказал, с чрезмерной нагрузкой сексуальной, которую мы в обществе встречаем, с разнузностью нравов, с упадком вот этой морали, семейных взаимоотношений нормальных и так далее.
То, что насаждают, да, да, вот со всех сторон.
То, что пропагандируется везде, и то, что реклама носит сексуально окрашенный характер, и все вот подается с этой позиции для того, чтобы привлечь как-то, там, зацепить и так далее. Плюс совершенно печальная, так сказать, ситуация с интернетом. То, что не имели наши отцы и деды, и то, что их защищало, кстати. Ну, была там возможность что-то где-то увидеть, но это было фотографии там какие-то, еще что-то, это было крайне ограничено. А сейчас вот этот вот широкополосный доступ в интернет, скоростной доступ в интернет позволяет, так сказать, вот этим пользоваться неограниченно и так далее, и так далее. И, соответственно, это все приводит вот к таким проявлениям, которые связаны с сексуальной зависимостью. Наверное, хочется сразу сказать, что мириться с этим никак нельзя. Все эти, не в смысле того, что просто вот там мириться, там как-то там вот к этому относиться надо серьезно, потому что все вот эти вот сигнальчики, сигналы, свидетельства обязательно нельзя оставлять без внимания. Что может быть дальше? Потому что дальше может быть все очень плохо, все очень печально. Может дойти до насилия, открытого насилия, сломанных судеб, разрушенных семей и, в общем-то, трагедий, которые, в общем-то, чаще всего и даже задевают наших детей в немалой степени из-за этого. Все это будет гораздо хуже, если на этих стадиях не начать с этим работать. Мы говорим об этом и не раз говорили, что, конечно, об этом говорить сложно. Конечно, существует некоторая система таких предвзятостей, табу каких-то. В христианских церквах там считается, что это неприлично, может быть, где-то говорить. Но сейчас это все уже меньше и меньше проявляется. И обязательно об этом надо говорить. Конечно, все зависит от уровня подготовности к этому разговору священнослужителей. Если у них есть опыт в таких делах, то они никогда не отмахиваются от таких разговоров. И это все очень достаточно серьезно воспринимается. Вот. Поэтому надо об этом говорить. Вопрос только, кому и как говорить. Потому что с этим тоже большая проблема. Нужно найти такого человека, который бы соответствующим образом это все преподнес. И, соответственно, в церкви, и смог это как-то очень аккуратно, корректно решить эти вопросы. Потому что не обязательно никуда это выносить поначалу. Не нужно никаких там, я не знаю, общих собраний, что ли, собирать или еще чего-то по этому поводу. Предварительно все можно решить и еще на таком уровне. Это достаточно эффективно работает, особенно вот в таких случаях, когда с человеком поговорят, и он знает, что, так сказать, за ним следят, так сказать, за ним смотрят, за ним приглядывают. Проблема заключается в том, что большинство таких людей сексуально зависимы. Не на пустом месте чаще всего сексуальная зависимость это рождается. Связана она очень часто с порнозависимостью. Или это бывает производная порной зависимости, или проявление порнозависимости. Вот в таких вариантах. И вот оно связано как раз с интернетом. С интернетом, с мобильными устройствами, в которых у нас навалом этого интернета скоростного. Поэтому все это доступно. И самое страшное, что доступно для детей и подростков, когда вот разум их, он такой пластичный, он, так сказать, адаптируется ко всему, воспринимает массу информации, выстраивает нейронные связи новые, постоянно обновляясь. Вот, и все это просто-напросто программируется. Избавиться от этого не очень просто. И поэтому люди иногда дают массу обещаний, что они не будут больше, что они не хотят больше, что и так далее, и так далее. Но, как и всякие алкоголики, там, игроманы и также и сексоголики, механизм приблизительно один и тот же срабатывает. Просто так от этого освободиться не получится. Въехать, влететь, ворваться, так сказать, подцепить все это очень просто, особенно сейчас и с подростковым возрастом, очень просто. Освободиться от этого гораздо сложнее. Особенно молодым людям, как ни странно. Те, кто столкнулся с этим, вот еще не имея такого доступа в интернет, не переживая таких моментов, как подростки нынешние, им проще. Люди старшего поколения, им проще решить эту проблему.
Ну, где же проще решить? Посмотри.
Нет, вот я, подождите, я не договорил. Им проще решить чисто физиологически эту проблему. Они, как бы у них срок ремиссии, так сказать, ну, достаточно большой. Им легче освободиться. Подросткам гораздо сложнее. Я вот только о чем говорю. Технически. Вот. Другое дело, что человек должен хотеть этого.
Должен хотеть этого и должен заниматься. И должен обратиться туда, где ему помогут.
Да, должен нуждаться в этой помощи. Он должен осознать, что у него проблема. Проблема зависимости. Одному практически нереально с этим справиться. Нужны группы помощи, взаимопомощи. Как есть сообщество анонимных алкоголиков, так есть сообщество анонимных сексоголиков, порноманов и так далее, как хотите их называйте. И вот, пожалуй, только таким способом можно с этим справиться. Но это обязательно нужно, ну как Писание нам говорит, вывести из тени, войти во свет с этим, то есть исповедовать это, осознать, что это грех, что это проблема. И проблема, которая не просто на уровне моих желаний, а на уровне уже физиологии некоторой. Вот. И с этим нужно работать.
Понимаешь, Сергей, я, вот как я поняла, как я в смысле думаю, да, смотри. Вот в тех случаях, когда речь не идет, допустим, как о насилии, да, ну там, ну подглядывал, ну что-то там, так сказать, смотрел. Мне кажется, люди относятся к этому очень легкомысленно.
Так вот.
Что, ну ничего же, страшного, вот я же не делаю же ничего.
Почему я сказал, что надо серьезно к этим фактам относиться? Вот. Очень серьезно, потому что это всего лишь промежуточное звено. Даже вот такая ситуация. Смотрите, когда человек подглядывает, это уже очень серьезный уровень, серьезная степень. Понимаете, ведь он идет на открытый контакт фактически. Он очень сильно рискует, он понимает, значит, то, что им движет, то, что им владеет, гораздо сильнее риска потери социальных связей, там, краха чего-то там и прочее, прочее обнародование или еще что-то. Понимаете, это какой уровень-то? Это не безобидный уровень.
Тем более, допустим, вот в одном случае, да, и во втором случае тоже. Ведь в церкви узнали об этом, и там был разговор, и чем меньше человек потом продолжает.
А он не может просто так.
Так вот.
В этом-то вся и беда. Понимаете, он, это же такая классическая схема зависимости начинает работать. Он некоторое время держится, потом срыв, запой, так сказать, мучение совести и возвращение опять там, к решению, да, вот я буду теперь снова опять, так сказать, держаться как-то, я должен. И несколько раз он так попробовал, у него ничего не получается. Человек опускает руки и течет, так сказать, по течению жизни, живет, вернее, как по течению жизни, как его несет волной. И все. Дальше все будет только хуже. Степень этой зависимости будет усугубляться. Либо он придет к открытому насилию, что неизбежно когда-то случится. Понимаете, это неизбежно когда-то случится, если это не остановится. Если ему не помочь. Как с наркоманом, как с алкоголиком. другого пути просто у него нет, если ему никто не поможет, если он сам не достигнет этого осознания, что вот я больше не могу, я зависим от этого, я, у меня проблема. Все закончится открытым насилием. Ну и, соответственно, с последствиями далеко идущими. Я имею в виду с юридической стороны, семейной, церковной и так далее, вплоть до осуждения, так сказать, тюремного срока. Зачем же до этого доводить? И это не безобидные шалости.
Это что я... делать вот этим молодым женщинам?
И я говорю, это еще почему очень серьезно? А ведь и вы тут назвали в кругу вот этих вот, так сказать, потенциальных жертв, скажем так, еще и детей, что ну, вообще...
Вот уже, да, вот уже случай, вот как раз, о котором я еще хотела поговорить, да, это вот когда уже, так сказать, можно сказать, внучка, да, вот 8 лет.
Что еще чрезвычайно страшнее, понимаете? И к таким сигналам, которые приносят наши дети нам и говорят что-то об этом, нужно относиться архисерьезно. Ни в коем случае нельзя игнорировать. То это тебе показалось, вот что ты там придумала. Что-то раньше не казалось, раньше не придумывала. Из чего бы это? И ребенок стал это вдруг придумывать. Он что, сексуально озабоченный в таком возрасте? Рановато. Вряд ли. Если мы живем в нормальной семье. Да, были у меня там такой опыт вот, в лагерях, когда мы ездили. У нас была одна девочка, которая одевалась как мальчик, ходила как мальчик, такой вот походкой, такой развалистый, такой вот морской, такой, скажем, вот стрижка короткая, она вся в джинсе. В общем, там были проблемы определенные с ней. Потом выяснили, когда контекст с жизнью оказалось, что он, так сказать, живет в таком окружении, где там у нее чуть ли не публичный дом устроила там мама. Вот и поэтому это была способ, форма ее защиты от мужиков, которые приходили там ежедневно к ее матери. Но мы не говорим о таких семьях, мы говорим о семьях с нормальной ситуацией. Там никто об этом, так сказать, не говорил, не думал и вообще не волновался. Там вообще никаких особых контактов и вопросов никто не задавал. А здесь вдруг наши дети приходят и начинают такие вещи рассказывать. Это что ж, чего это они вдруг такое придумали? Где они взяли этот опыт? Из книжек каких-то прочитали? Мы им не читаем. Фильмы они такие смотрели? Вряд ли мы такие фильмы показываем в нормальных семьях, я имею в виду. Мы контролируем этот процесс, родители. А вот если дети наши приходят и приносят нам такую информацию, значит, надо разобраться, откуда источник этой информации. Или это фантазии, навеянные какими-то общениями со сверстниками, они что-то где-то там смотрят, о чем-то там говорят, рассуждают и пользуются какими-то материалами, значит, надо этот канал откопать и отыскать, где что и как это происходит, чтобы потом не случилось вот такой зависимости у наших детей. А если это уже какие-то контакты с кем-то, то это, безусловно, требует внимания. Так лучше уж мы ошибемся с вами, дорогие друзья. Лучше мы что-то там, где-то даже, простите меня за такое выражение, перегнем чуть-чуть палку, и, так сказать, не оправдаются наши тревожные ожидания. Но это будет лучше наши проблемы, чем проблемы наших детей.
В любом случае, если мы внимательно отнесемся к словам наших детей, мы с вами начнем наблюдать, да? Мы будем внимательны, Сергей.
Конечно, конечно.
И если что-то такое мы заметим, мы сразу будем разговаривать с человеком. И вплоть до того, что если он как бы не прекратит это, то ну, нам придется обращаться куда-то.
Но последствия, ведь цена вопроса велика.
Конечно.
Сильно велика. У меня был опыт, когда, вот, так сказать, мальчик один из парней испытал в жизни насилие своего отца. Отец в тюрьме сидит. К сожалению, по этой причине, не по этой, точно уже не смогу сказать, но мама находится у него вообще в другом месте, так сказать, для людей, страдающих психическими расстройствами. И вот, понимаете, вот такая ситуация вполне реальна. Это катастрофа в жизни парня. Колоссальная катастрофа. Это изуродованная, сломанная судьба. И чтобы восстановить его, нужно огромные усилия специалистов. Просто так это не сделать, ну, скажем так, в домашних условиях.
Сергей, ну вот что бы ты посоветовал, во-первых, вот этим молодым мамам, которые когда-то сами столкнулись с подглядыванием, с какими-то вот такими вещами, да, значит, у одной мамочки уже, так сказать, дочке 8 лет, которая тоже за нее переживает, в любом случае, мамам, их мужьям, мужья как должны себя вести?
Вот так, во-первых, мужья должны быть в курсе. С ними обязательно мужья надо в курсе. Поговорить. Если они в курсе, значит, они должны предпринимать какие-то шаги.
Вот какие?
Значит, ну, первые шаги – это персонально поговорить с этим человеком. То есть провести определенные рамки, чтобы человек знал, что об этом знают, его контролируют, за ним наблюдают, и что это достаточно опасная ситуация, объяснить ему и объяснить, в чем эта ситуация опасная. Что это для него может очень плохо кончиться с двух сторон. Со стороны юридической и со стороны, естественно, церкви, и со стороны семьи. Вот. Это могут быть, так сказать, очень серьезные проблемы. Поэтому нужно непременно устроить такое общение или такой разговор, семейный разговор, конкретный разговор, поговорить, и чтобы человек знал, что это не происходит где-то там в темноте, когда никто ничего не знает. Вот это первый, самый простой шаг. Значит, вряд ли, естественно, вряд ли этим все ограничится. Хотя, может быть, если человек понимает, что это его проблема, он может попросить помощи. Если он, ну, не понимает, что это его проблема, и не удалось ему растолковать, тогда, значит, надо идти дальше и продолжать от этого защищаться всеми возможными способами. И один из способов – это, значит, если человек церковный, значит, мы идем в церковь и разговариваем уже со служителями церкви. Грамотные, адекватные служители церкви, которые имеют опыт общения в этом вопросе, они, соответственно, реагируют нужным образом. Они прекрасно понимают, что это такое, чего это стоить может в жизни людей и так далее, и так далее. И, соответственно, они уже начинают встречаться с этим человеком и растолковывать ему, что это такое, как это происходит, что с ним происходит, почему нужно с этим разбираться и какие пути к этому, к решению этой проблемы существуют.
Ну и потом, Сергей, они, наверное, могут посоветовать ему обратиться к специалисту. Есть же специальные такие у нас специалисты.
Сексоголики. Ой, нет, как сексологи. Сексологи. Вот уже договорились с вами. Специалистов сексоголиков.
Я тоже поймался на то, что чуть я не проговорила это слово.
Сексоголиков специалистов у нас много. С ними-то мы пытаемся разобраться. Вот, собственно говоря. И есть специальные церковные группы, похожие вот на анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Есть анонимные сексоголики, внецерковные и внутрицерковные группы. Хочу сразу сказать, что очень часто эти проблемы связаны с просмотром порнографии. Реальным просмотром порнографии. Если не избавиться от этой ситуации, от практики просмотра порнографии, ничего не изменится. Скорее всего, это не безобидная вещь. Многие считают, что я же никому не мешаю, я же сам с собою как бы. Или многие говорят, что это мне нужно для того, чтобы поддерживать мой сексуальный тонус и так далее. Вот. На самом деле это вранье, это проблема, которую просто человек не понимает. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло. Звонок куда-то исчез. Звоните, пожалуйста, мы хотим вас услышать. Вот, это минимальные шаги, которые уже надо предпринимать. Дальше, если изменений серьезных не происходит, ну, реакции церкви обязательно какая-то должна быть, в этом смысле, если человек, так сказать, игнорирует всякие какие-то церковные мероприятия, церковные воздействия, но чаще всего это заканчивается церковным замечанием сначала, потом церковным отлучением, и если это уже не помогает никак, и человек не хочет никак меняться, то тут уже вопрос стоит в юридическом контексте. Так, звоночек, пытаемся услышать. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, вот я бы хотел дать такой совет. Мне кажется, что относительно таких людей нужно просто писать заявление в в полицию, да? Ну, участковому. Самый действенный метод. Участковый должен указать статьи в Уголовном кодексе, да? И у человека придется выбор, продолжать это и в тюрьму сесть, как говорится, да? Или прекратить. Первый раз можно человека прощать. Простить можно один раз, второй раз, если он будет продолжать, да? Но на третий раз обязательно определить в тюрьму. То есть закрыть его от людей. Вот еще есть самый эффективный метод закрыть еще, если он будет продолжать.
Угу. Спасибо, спасибо, Владимир. Все как просто решается, да? Если только забыть о том, что это близкий ваш человек. Все-таки. Просто взять и закрыть, да? Ну и потом мы знаем с вами, как решаются такие ситуации чисто юридически вот такими путями, как вы предлагаете, да, милицию, да? Ну как вот, сколько у нас таких семей, где там отцы или матери там пьют и устраивают там всякие проблемы, и участковые приходят, и участковые разговаривают, и участковые там, что хочешь, там на 15 суток там сажают за какие-то хулиганские действия и так далее. Так, что, меняется что-то? Пока дело не доходит до каких-то вообще жутких случаев, и человека уже осуждают за убийство, за какие-то там тяжкие телесные повреждения или еще что-либо, когда он уже в невменяемом там состоянии творит что угодно. Вот этим все заканчивается. Что ж до этого допускать? Вот так все решается. Это непросто. Это совсем непросто решить. Особенно, если человек зависимый. Если он алкоголик, наркоман, или тем более то, о чем мы говорим, сексоголик, то же самое. Гораздо проще ситуация, если человек понимает, что с ним происходит. Если он начинает понимать хотя бы чуть-чуть, тогда проще. Тогда он ищет помощи. Я знаю такие семьи, и такой опыт есть, где муж признался своей жене, что вот он, так сказать, вот смотрит порнографию, что вот у него такая проблема, но он хочет с ней избавиться. Это верующая христианская семья. И они вместе, жена помогает ему контролировать его доступ в интернет, помогает ему, так сказать, избавляться от каких-то фантазий и так далее, и так далее, и так далее. И это колоссальная помощь, огромная помощь. И семья на самом деле жизнеспособна. Так, у нас есть сообщение. Сейчас мы его прочитаем. Прислал нам его Марат. Вот что он написал. У моей сестры очень похожая ситуация. За ней подглядывает отец ее мужа. Они живут вместе. Свой дом, сад. Живут в рабочем поселке. Где там искать таких специалистов или группы? Она сказала мужу, муж ей поначалу не поверил, но потом и сам заметил. Говорил с отцом по-мужски, тот притих, а сейчас опять. Похоже, это, как вы говорите, типа болезнь. И что делать? В церкви, говорите, она стесняется и боится, что ее же и обвинят, что сама соблазняла наговаривает. Ну вот, да, вполне реальная ситуация, о которой пишет Марат. Вот здесь как раз и есть сложность. Со стороны церкви не все в церкви могут понять это, и поэтому вообще не всем нужно и рассказывать. Совершенно. Нужно найти людей, с которыми можно поговорить серьезно. А вот вопрос, то, что наговаривает и что она соблазняла, но здесь вот должен подключаться муж. Понимаете, который должен сказать свое веское слово. Да, я знаю, да, я поддерживаю, да, я защищаю свою жену. Вот, понимаете, какая ситуация? Здесь вот, но опять, это все-таки его отец. Соответственно, мужчина гораздо младше своего отца, понятное дело. Соответственно, там какие-то, может быть, уже там есть авторитет, какое-то положение там в обществе. Да, все это накладывает очень серьезные, так сказать, сложности создают, серьезные создают ограничения и проблемы. То, что скажут, ну, разве может быть такое, это же такой вот, мол, там, известный человек и так далее. Может быть вполне. Но как бы то ни было, Дорогие мои, если это продолжать, во-первых, человек продолжает грешить, это значит, он все больше и больше погружается в грех, а на одном и том же уровне зла нельзя остаться, на одном и том же уровне греха нельзя остаться, по определению мы будем проваливаться, как в болото, все глубже и глубже, до тех пор, пока не начнем выбираться. Просто автоматом, если ничего не делаем. Значит, человек погибнет. Душа его погибнет. С этим нужно разбираться. Во-вторых, как я уже говорил, это все может очень печально кончиться для этой женщины. Ну вот случится такая трагедия, случится такой конфликт, случится реальное насилие. Что потом, как с этим потом разбираться? Это еще хуже, еще трагичнее, еще ужаснее. И с этим будет разбираться еще сложнее, в десятки раз сложнее. А с этим жить этой женщине, да и всем остальным, будет еще сложнее. Зачем до этого допускать? Значит, нужно искать пути. Если не готовы разговаривать в церкви, не понимают и как-то что-то там, какие-то неясности, значит, нужно идти выше. Ну, церкви входят в объединение, в епархии, и там есть грамотные люди, которые понимают, про что идет речь, чем все это может закончиться, что делать. Мы же не в вакууме живем, в конце концов. Ну, в интернете есть интернет-сообщества, которые борются с этой проблемой, с проблемой сексоголизма, сексуальной зависимости, порнозависимости. Есть соответствующие даже сайты и сообщества людей, где они вот с этой проблемой работают вместе. Если человек хочет, можно найти даже виртуальную поддержку, хотя бы. Не говоря уже о какой-то вот такой, какие-то группы там и... найти, если невозможно, может быть, они и есть, а вы просто не знаете, тоже вопрос. Так, мы читаем сообщение дальше. Пишет нам автор под ником Мод. Как минимум, человека надо проверить на аналогичные преступления, обратившись в полицию. Причем здесь сексоголик? Это педофилия. Ну, подождите, взрослая женщина, у нее есть мысли. О, муж, вот, какая тут педофилия? Но, возможно, если вы имеете в виду подглядывание за девочками, за там, детьми, то, безусловно, конечно, может быть и шлейф такой. Но это говорит, если о чужих людях, а о своих-то. Своих, ну, как обычно, мы говорим, муж уже он педофил, что ли, прямо уж сразу. Но, тем не менее, все к этому может прийти. А может быть, человек втайне смотрит педофильские сайты, где-то общается на какой-то педофильской территории, интернет-территории, сообществе каком-то. Все это действительно может быть. Это вполне реальная ситуация. И этим может даже кончиться серьезным насилием. Поэтому, безусловно, я с вами соглашусь, что надо в этом разбираться, разыскивать. Может быть, ну, не обязательно прям сразу обращаться в полицию, но какие-то вот предварительные меры, о которых я говорил, поговорить в семейном кругу, поговорить в более расширенном кругу, церковном кругу, если, так сказать, это не принесет никаких результатов, человек, так сказать, будет продолжать это делать, несмотря ни на что, то да, надо реагировать уже более серьезно. Если это связано с детьми, особенно с детьми, просто тут уже никак. Со взрослыми чуточку попроще, ну, безопасность чуточку выше, потому что все-таки, ну, ребенок или взрослая женщина, которая может за себя хоть как-то постоять, тем не менее, допускать до этого нельзя, потому что это следующий шаг, это следующий этап. Он обязательно произойдет, если это не остановить. Вот, так что я с вами согласен.
У нас есть еще сообщение, нас спрашивают, это да, верующие читаю. Мужчины, как это может происходить, люди церковные и так далее. Сергей, я думаю, что, может быть, этот разговор надо будет продолжить, как ты думаешь?
Ну, безусловно, безусловно. Время наше, к сожалению, истекло, мы все не успели прочитать сообщение, мы вынуждены с вами прощаться, но мы поговорим об этом обязательно еще, например, завтра. До новых встреч в эфире.